С новостями часа вас знакомила Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Виктор Нехизин. Сегодня в программе: должна ли дочь отвечать за мать? Откуда пошел род Абрамовичей? Чем завершается авиасалон в Лебурже? Что такое водка? Этим и другим вопросам посвящен сегодняшний выпуск «Свободы в полдень». Также в программе традиционные воскресные рубрики, неполитические новости и обзоры прессы. Региональная организация «За права человека» в Башкортостане намерена добиться пересмотра обвинительного приговора в отношении 20-летней Алины Жуковой. Ее осудили в мае этого года за сбыт наркотиков. Правозащитники утверждают, что Алина Жукова стала жертвой подложного обвинения, организованного сотрудниками милиции. Тему продолжит мой коллега Олег Кусов.
В мае 2007 года Октябрьский районный суд Уфы осудил 20-летнюю Алину Жукову на 7 лет заключения. Ее обвинили в сбытии марихуаны. В ходе судебного разбирательства следователь утверждал, что Алина систематически употребляет наркотики. Арестовали Алину Жукову 12 октября прошлого года. За два дня до этого ее мама, сотрудница региональной организации «За права человека», на встрече с журналистами в Уфе рассказала о пытках в одной из колоний строгого режима на территории Башкортостана. Уфимские правозащитники считают, что между этими двумя событиями существует прямая связь.
Алина Жукова, дочь известной в республике правозащитницы Альмиры Жуковой, которая занималась расследованием событий в Мелиузской колонии в Башкирии, когда 14 заключенных совершили акт членовредительства в знак протеста против действий администрации колонии. Она занималась также громким таким делом выселения жильцов общежития мясокомбината, участвовала во многих акциях протестных. Мы считаем, что все, что связано с ее дочерью, вот задержанием ее, судом над ней, это все является возмездием властей к матери правозащитницы Альмиры Жуковой.
Говорил исполнительный директор Уфимского отделения Организации «За права человека» Илидар Исангулов. Алину Жукову милиционеры задержали после того, как она передала 600 рублей своему знакомому Сергею по просьбе другого знакомого по имени Федор. При обыске у Алины якобы обнаружили менее грамма марихуаны. Деньги, которые она держала в руках, были меченными. Чуть позже выяснилось, что меченые деньги Алине дал Федор, утверждает Ильдар Исангулов.
Участник провокации Федор написал заявление в прокуратуру республики о том, что он отказывается от участия в провокации. Все, что было, значит, сделано было против его воли, было сделано под нажимом. То есть, фактически, вот это заявление является основанием к прекращению уголовного преследования. Потому что наркотик, который подложили Алине Жуковой, был подложен в результате провокации. А в соответствии с законом о милиции, оперативно-розыскной деятельности, данное мероприятие должно быть проведено с согласия людей, которые в этом мероприятии принимают участие. Он пишет, что было в отношении него давление. То есть ему подложили наркотики и сказали: либо ты, либо она. При этом сотрудники милиции в разговоре между собой говорили о том, что это вот как раз месть в отношении матери Альмиры Жуковой. Много несовпадений. Допустим, на пакетиках, которые инкриминируют ей, якобы в ее кармане нашли, нет отпечатков пальцев. При этом Алина говорит, что она не брала их в руки даже. И когда их из кармана доставали, сначала положили, а потом доставали из кармана, то она их не видела. И судя по тому, вот как все это дело происходило, те же сотрудники милиции говорят, она была в перчатках. Потом, когда мы начали выяснять с понятыми, где были перчатки. Перчатки вообще в акте даже нет. То есть перчатки потом дописали. При этом температура была плюсовая, необходимости носить перчаток не было. Вот суровость, поспешность, которую наказывали эту девочку, наводит на мысль о том, что, в общем-то, спешили очень быстро расправиться с ее матерью. Наше мнение такое.
Это был исполнительный директор Уфимского отделения Организации «За права человека» Илидар Исангулов. В последнее время количество так называемых заказных дел в отношении неугодных власти людей в России только увеличивается, считает член Федерального совета Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович.
К сожалению, в последнее время поступают вот подобные сигналы, когда против конкретных людей, это особенно в регионах, возникают вот так называемые заказные дела, потому что мне кажется, что данное дело, связанное с этой девушкой, оно абсолютно заказное. И с помощью вот какой-то нехитрой милицейской провокации молодую девушку на 7 лет в тюрьму сажают. Это, конечно, ужасно, и даже представить это невозможно. Все это говорит о том, что и в милицейских органах творится беспредел и против конкретных людей, и против особенно правозащитников. Опыт показывает, что в судах невозможно отстоять правду, потому что суды не заинтересованы в том, чтобы слушать других свидетелей и оценивать другие доказательства. То есть система моет руки, да, то есть один орган покрывает другой, что суд, что прокуратура, что милиция. В общем, к сожалению, эти случаи происходят все чаще и чаще, и уже даже не очень понятно, что с этим делать, потому что, например, раньше те же правозащитники могли вмешиваться в такие ситуации и как-то влиять на них. Сейчас, насколько я знаю, все меньше и меньше возможности влиять на этот беспредел и как-то его останавливать.
Говорила член Федерального совета Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович. Организация «За права человека» намерена добиться оправдания Алины Жуковой. Уже подготовлена кассационная жалоба. Правозащитники говорят, что дойдут с ней до Европейского суда, в котором попытаются доказать абсурдность ситуации, при которой власти в России наказывают дочь, если им не по душе позиция ее матери. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Небольшой городок Тураге на западе Литвы отмечает 500-летний юбилей. Дата солидная, однако не привлекла бы внимания, если бы Тураге не был, если так можно выразиться, родовым гнездом Абрамовичей, тех самых потомок которых по имени Роман стал всемирно известным российским олигархом. Сам миллиардер на празднование не приехал, но, по словам местных руководителей, это не повлияло на ход праздника, на который из разных стран прибыли сотни гостей и выходцев из еврейских семей, в основном и населявших Тураге до Второй мировой войны. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Литве Ирина Петерс.
Роман Абрамович, или, вернее сказать, Абрамовичус, как был записан в метриках его дедушка Нахман, проживавший вместе с семьей в Тураге до Второй мировой войны, на полувековой юбилей города не приехал из-за занятости, но прислал письмо с благодарностью. Он пишет, рассказывает мэр города Роберта Спеча, что хотел бы приехать, и город его дедушки и бабушки ему не чужой. Нахман и Тайбе Абрамовичи вместе с детьми в июне 1941 года были высланы в Сибирь. По дороге супруги оказались в разных вагонах, потеряли друг друга и больше не увиделись. Нахман погиб в ссылке, а бабушка выжила, сумев поднять трех сыновей. Эта семья разделила судьбу множества литовских евреев, что парадоксальным образом почти всех их спасло от тотального уничтожения, которое началось в Литве после прихода сюда гитлеровцев. Дедушка Романа погиб, а бабушка уцелела. Таким образом уцелел и весь род. Местный историк Альбинас Батавичус рассказывает, что до войны здесь многие городки были еврейскими.
Между Первой и Второй мировой войны только последние годы, 1934-1935, начали литовские магазины, литовские фирмы. А так до того были только евреи. Недалеко, 20 километров, есть Скаудвили городок. Из 1200 жителей 800 был евреев. Очень много было.
Тураге вошел в историю XIX века как место подписания антинаполеоновской российско-германской конвенции.
Германские войска перешли к русским, и они победили французов. Там стоит памятник большой, европейский, такое значение имело.
Тураге с его населением в 40 тысяч человек нынче, как говорят, на подъеме. А праздник с гостями из России, Германии, Польши, Латвии, Америки, Израиля, Австралии дал еще один повод приукрасить город. Главным же событием стал концерт дружбы.
Потом банкет красивый, там пели песни германские, литовские, польские, русские. Наш король Гедиминас в 14 веке писал письма на всю Европу, приглашал всяких ремесленников. И всем у нас никакое не было дискриминации тех времен, и теперь нет.
Альбинас Батавичус пошутил. Роман Абрамович много потерял, что не приехал на торжества. Жди теперь следующие круглые даты Тураге. Но российский магнат, как говорят знатоки, обязательно и скоро приедет. Да и как не приехать? Кому же не хочется взглянуть на родовое гнездо предков? И олигархи здесь не исключение. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Микрофон Виктор Нехезин. Быстро напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Финском заливе обнаружены обломки упавшего вертолета Балтийских авиалиний. Продолжаются поиски тела погибшего пилота. В Пекине в драке около ночного клуба погиб один россиянин, второй получил ранение. На саммите ЕС в Брюсселе одобрен проект нового европейского договора. Польша сняла возражения против новой системы голосования в рамках ЕС. Через 15 минут слушайте краткую сводку новостей на волнах «Радио Свобода». А сегодня в 2 часа дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к лицу». Сегодня в гостях у «Радио Свобода» заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету Вячеслав Новиков. Ну а ведет программу, как обычно, Владимир Бабурин. Итак, вы слушаете программу «Свобода в полдень». В пригороде Парижа завершается работа крупнейшего в мире авиакосмического салона «Ле Бурже». На выставке представлено около 140 летательных аппаратов, посмотреть на которые пришли около 400 тысяч человек, как специалистов, так и простых посетителей. Для российской делегации важным был вопрос о продаже военной техники, а остальные следили за соперничеством европейского авиастроительного концерна Airbus и американской авиакорпорации Boeing. Из Парижа сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Руткевич.
Послушаем одного из главных организаторов выставки Франсуа Рудье. 47-й салон стал самым крупным авиакосмическим салоном в мире. У нас более 2000 участников. 66% из них – это не французские предприятия. Всего участвуют 42 страны, и мы очень гордимся таким составом. Ле Бурже часто называют американским салоном, так как у нас очень широко представлены североамериканские авиастроители. Но много в этот раз и новичков – из Мексики, Литвы, Ливии. И мы очень рады, что привлекаем не только известнейших производителей, но и компании, только начинающие работать в этой сфере. Как считают во Франции, салон в Ле Бурже прошел под знаком соперничества между европейским авиастроительным концерном Airbus и американским гигантом авиационной промышленности Boeing. Если до выставки мировое лидерство бесспорно было за американским производителем, насчитывавшим за первую половину 2007 года в два раза больше заказов, чем его европейский конкурент, то за неделю салона Airbus поправил свои позиции и вышел на первое место по числу продаж. В Ле Бурже резко возрос спрос на уже ставший знаменитым гигантский лайнер А380. В общей сложности было заказано 173 единицы этого самолета, способного вместить более 800 пассажиров. Самые крупные заказы были получены от компаний стран Персидского залива. А один лайнер А380 был даже приобретен частным лицом. Огромным успехом пользовались и высокотехнологичные модели А350. Кстати, 22 таких самолета заказал и российский Аэрофлот. Не остались без внимания покупателей грузовые и узкофюзеляжные самолеты Airbus. Так что в общей сложности европейская компания получила за рабочую неделю 425 новых твердых заказов. Как иронизировали некоторые комментаторы, Airbus победил Boeing в салонной войне, где столь важно умение наладить связи с общественностью. С этим не согласен Луи Галуа, президент Airbus. По-моему, говорить о так называемой пиар-войне неуместно. Просто салон – это потрясающий инструмент общения с клиентами, и он еще раз подтвердил наши сильные позиции на рынке. В первый же день, благодаря колоссальным заказам, все увидели, насколько популярны модели А380 и А350 среди наших партнеров. Эти самолеты откроют новую эру в самолетостроении с точки зрения технологий, комфорта и экологического прогресса. Спрос на эти самолеты огромен, и мы только начали его удовлетворять. И я даже не говорю здесь про наши грузовые аппараты и узкофюзеляжное семейство самолетов. Наша продукция нужна мировому рынку, и мы намерены на нем укрепиться. В последние три дня салона полюбоваться на новинки авиации смогла и широкая публика. В демонстрационных полетах участвовало более 40 единиц техники. Вниманию многочисленных любителей авиации, приехавших в Ле Бурже, была представлена и космическая ракета «Астриум». Благодаря этой разработке компании ИАДС, начиная с 2012 года, слетать в космос смогут все желающие, способные заплатить 200 тысяч евро за полуторачасовое путешествие в невесомость. Наталья Руткевич, Париж, для «Радио Свобода».
Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». Милиция в Петербурге продолжает поиск похищенных больше месяца назад в центре города брата и сестры Бородулиных. На этой неделе похитители уменьшили сумму выкупа. Они добиваются от родителей 11-летней Александры и 6-летнего Дмитрия выплаты уже не 10, а только 2 миллионов евро. О проблеме похищенных детей в России рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Саша и Дима Бородулины были похищены 15 мая. Отец привез их вечером домой из спортивной школы, и возле самого дома на Адмиралтейской набережной на них напали двое мужчин. По словам очевидцев, завязалась драка. В результате детей увезли в неизвестном направлении. Только месяц спустя стало известно, что дети живы и здоровы, и что за них требуется выкуп. Сначала звучала цифра 10 миллионов, потом 2 миллиона евро. Известно, что мать Саши и Димы, Жанна Бородулина, получила в 2015 1905 году большое наследство от своего деда Василия Овчинникова. Она имеет несколько квартир в центре города, гаражи, а также деньги в Швейцарии. Обстоятельства этого громкого похищения, по крайней мере, дают надежду на то, что преступникам нужны не детские жизни, а деньги. Вообще-то похищение детей для Петербурга не характерно, и все же этот случай характеризует состояние общества, говорит директор социально-реабилитационного центра для подростков «Малоохтинский дом трудолюбия» Галина Волкова.
Если бы были приняты все меры, чтобы не было такой криминализации общества, такого беспредела, чтобы не было такого снижения вообще всяких моральных, этических понятий, норм, такого беззакония, то, наверное, такие вещи были бы немыслимы. Стыдно вообще, что мы живем в обществе, где вот такие вещи могут происходить. Вот, на мой взгляд, это так. Если крадут из со двора, там, со школы. Против силы можно только силой, законами и какими-то мерами, чтобы это было неповадно, чтобы люди понимали, то, что они получат, украв ребенка эти деньги, несоизмеримо с тем наказанием, которое за этим следует.
Впрочем, надежды на то, что похитителей найдут, у Галины Волковой мало.
Серьезных у нас преступников не находят. У нас только каких-то стрелочников. Когда такие серьезные структуры работают, там наркомания, кражи детей, трафик и так далее, в эту же систему вовлечены и люди из структур правоохранительных и чиновников. Это же очень серьезный бизнес, огромные деньги.
Другой страшный случай, недавно потрясший Петербург, изнасилование и убийство 11-летней девочки, тело которой ее отец нашел в подвале одного из домов на Петроградской стороне. Это произошло 21 мая, а 24-го, по подозрению в совершении этого преступления, был задержан гражданин Украины Дмитрий Вороненко. Вскоре, кроме обвинения в убийстве пятиклассницы, ему было предъявлено обвинение в совершении убийства еще одной девочки в декабре 2006 года в Кировском районе. Этот человек был под судом 4 раза. Первые 3 судимости были за кражи. Он отделывался отсрочками, условными сроками и амнистиями. Затем его обвинили в 4 изнасилованиях. В 2 случаях потерпевшие его узнали. Вороненко получил 5 лет, а затем условно-досрочное освобождение. Выйдя из крестов в 2005 году, он продолжал жить в Петербурге нелегалом. Такое мягкое отношение к преступникам недопустимо, считает заместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУВД Петербурга и Ленинградской области Алексей Смяцкий.
Даже вот последние примеры там по наркотикам. 4 раза человек на подписке не выездит. Чему? Он совершает уголовное преступление. Статья 228. Его отпускают на подписку о невыезде. В следующем районе его задерживают с наркотиками, отпускают на подписку о невыезде. В предыдущем районе его обратно задерживают на подписку о невыезде. Это что, гуманизм?
Страшные примеры можно приводить бесконечно. В их числе потрясшие всех убийства 5 мальчиков и 5-летней Полины Мальковой в Красноярске и другие трагедии. Прогнозы экспертов пессимистичны. Снижение количества преступлений против детей не ожидается. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В России впервые издан труд северокорейского лидера Ким Чен Ира. Эта брошюра под названием «Хранить чучхейский национальный характер революции и строительства нового общества» вышла на русском языке тиражом в 10 тысяч экземпляров в издательстве «Патриот». О книжке рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Выпуск брошюры о необходимости хранить чучхейский и национальный характер революции приурочен к 43-й годовщине начала работы Ким Чен Ира в ЦК Трудовой партии Кореи. Книга была написана 10 лет назад. Все эти годы ее могли читать лишь люди, владеющие корейским. Теперь она доступна и россиянам. Лидер Евразийского союза Александр Дугин уверен, что 10 тысяч экземпляров брошюры Ким Чен Ира в книжных магазинах не задержатся. Идея чучхе, по его мнению, становится в России все более популярны.
Для нас идеи чучхе крайне актуальны. Современные русские интеллектуалы смотрят в любом направлении, кроме как в сторону Америки и современного Запада. Идея чучхе, которая так потешалась, вот эта перестроечная интеллигенция, особенно вот кухонные западники, разрушившие великую страну, на самом деле показывает стойкость отдельно взятого народа перед лицом глобальной экспансии.
Известный исследователь Северной Кореи Валентин Моисеев прожил и проработал в этой стране 15 лет и с идеями чучхе знаком не понаслышке. Он даже посвятил им один из своих научных трудов.
Трудами корейских лидеров. Сначала это был, естественно, Ким Ир Сен, отец Ким Чен Ира. Я познакомился в 60-е годы, работая в посольстве в Пхеньяне, а также работая на диссертации.
Ну и ощущения, вот, которые вызвали в вас эти труды?
Ощущения, вы знаете, тягостные. Мы должны помнить, откуда эти идеи чучхе появились. Что такое чучхе вообще? Чучхе – это сам себе хозяин в переводе с корейского языка. 2 иероглифа «чу» – это хозяин своего тела. Чье это тело? Хозяин своего тела. дело. То есть это идеи абстрактной независимости от всего. Они появились в конце 50-х годов, как реакция на события в международном коммунистическом движении того времени. Вы помните раскол китайский, советский, вот все эти разногласия. И корейцы, так сказать, хотели пройти мимо этого, поставив во главу угла вот эти идеи чучхей, независимости ни от кого и своего собственного пути развития.
Ну и как вы думаете, у них получается?
У них, может быть, получается в том смысле, что они, в общем, так сказать, сейчас, наверное, единственные остались, кто идет вот этим путем независимости и пренебрежения вообще всеми, не обращая внимания ни на кого.
Простые корейцы понимают, куда они идут?
Нет, простые корейцы, я думаю, я не то что думаю, я уверен, что они абсолютно не понимают. Они считают, что, так сказать, тот путь, которым они идут, это наиболее правильный путь, это самый верный путь. И мало того, что этим путем идут и другие народы, потому что если вы возьмете газета на Дон Син Мун или другие газеты, их, правда, очень немного местных газет, то они полны сообщениями о том, что во всех странах мира практически множатся кружки по изучению идей чучхе. Восхваляется и Ким Ир Сен, и Ким Чен Ир, как их создатель, человек, который развивает эти идеи.
Последние события в России как раз и, может быть, и подтверждают правоту простых корейцев, потому что вот не так давно в России издали книгу Ким Чен Ира. Как вы думаете, для кого?
Я считаю, что вот эти идеи абстрактной независимости и стремление идти своим путем как раз для современной России, я имею в виду, так сказать, его руководящую часть, становятся доминирующими тоже. И, может быть, вот в этом смысле спрос на такую литературу и на такой путь и растет. А что касается людей обычных, то я не думаю, что они будут читать, потому что это довольно скучное занятие. Это ничем не подтвержденные постулаты.
Ваши ощущения от этой страны, может, им действительно так лучше?
Народ очень хороший, трудолюбивый, но просто жалко смотреть иногда на людей, понуро идущих по улицам, работающих и кроме работы ничего не знающих, которые кроме идей этих чучхей ничего не знают, у которых отняли мировую литературу, мировое искусство, которые лишены возможности слушать радио иностранное, я имею в виду, смотреть фильмы иностранные, спектакли. Очень ограниченная жизнь у этих людей.
Говорил исследователь Северной Кореи Валентин Моисеев. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Прежде чем я продолжу ее, напомню, что сегодня с 2 часов до 8 вечера, как обычно по воскресеньям, в эфире «Радио Свобода» цикл передачи «Свободный день». И вот некоторые темы. В передаче читаем журналы. В гостях журнал «Вестник цветовода». Кроме этого, кардиохирург, доктор медицинских наук Михаил Алшибай прокомментирует события недели. Ну и традиционные воскресные программы «От А до Я», «Голоса большого города» и другие. Это будет с 2 часов дня. Ну а я сейчас передаю слово моей коллеге. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Финском заливе обнаружены обломки упавшего вертолета Балтийских авиалиний. Продолжаются поиски тела погибшего пилота. Вертолет упал в воду в 50 метрах от берега в субботу вечером. Одному из пилотов и трем пассажирам удалось спастись. В Пекине в драке около ночного клуба погиб один россиянин, второй получил ранение, сообщает агентство «Франс Пресс» со ссылкой на местную прессу. По словам очевидцев, на россиян напали 4 граждан Китая. В Чечне в районном центре Наурская в результате неосторожного обращения с оружием погиб военнослужащий контрактник. В Багдаде проходит заседание суда, на котором должен быть вынесен приговор по делу о массовых убийствах иракских курдов режимом Саддама Хусейна в 80-е годы. На скамье подсудимых 6 близких соратников диктатора, в том числе его двоюродный брат Али Хасан Аль-Маджид. В Будапеште жестоко избита журналистка Ирен Карман. Ее нашли связанной на берегу Дуная. Она доставлена в больницу в критическом состоянии. Карман проводила журналистские расследования о коррупции в полиции и незаконных сделках с нефтью. На юге Афганистана в провинции Гельмент убиты 2 военнослужащих Эстонии, 4 ранены. В другой южной провинции Газни похищены 12 саперов. На севере Ливана в городе Триполи в столкновении с исламистами ранены 12 ливанских военнослужащих. О потерях боевиков не сообщаются. В Нигерии освобождены 4 иностранных заложника, работавших на нефтяной концерн «Шлумбергер». Владимир Путин примет сегодня участие в Балканском саммите по энергетическому сотрудничеству в столице Хорватии Загребе. На форум приглашены также лидеры 10 балканских государств. В Берлине 400 тысяч человек приняли участие в ежегодном параде сексуальных меньшинств.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и программу продолжает рубрика «Бизнес Week». Итоги недели в сфере экономики подводит Иван Трифилов.
Центральный банк России с 19 июня снизил ставку рефинансирования с 10,5% до 10% годовых. Предыдущий раз она была снижена в конце января 2007 года с 11%. В отличие от западных стран, где ставка рефинансирования является главным инструментом регулирования финансового рынка, в России она выполняет скорее роль индикатора, который чаще применяется для расчета налогов, а также пени и других штрафных санкций. В Государственную Думу России внесен законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет 2007 года. В частности, документ предусматривает выделение 10 миллиардов рублей уже в текущем году на переселение граждан из аварийного жилья и капитальный ремонт старых зданий. Кроме того, по словам министра финансов Алексея Кудрина, дополнительные средства государство направит и на развитие в стране сети автомобильных дорог.
В первую очередь, среди этих поправок учтено выделение 20 миллиардов рублей на улучшение дорожной сети в ведущих городах страны. Использование этих средств целесообразно начать еще в летнее время. Кроме того, 10 миллиардов – это на строительство мостов и дороги Дон, ту часть, которую можно опережающе начать уже в этом году. Основной объем придется на 2008 и 2009 годы, но уже с этого года – будет направлен на эти цели 10 миллиардов рублей.
Объем внешней торговли России в январе-апреле 2007 года увеличился на 18,5% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года и составил 158 миллиардов 600 миллионов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. В том числе экспорт вырос на 8,4%, примерно до 99 миллиардов долларов, а импорт более чем на 40% до 59,5 миллиардов долларов. Таким образом, результаты 4 месяцев года в целом подтвердили тенденцию первого квартала, о которой ранее говорил министр экономического развития и торговли Герман Греф.
За первый квартал прирост импорта в стоимостном выражении составил 35,8% пункта, что в 4,5 раза выше, чем рост ВВП. Впервые за последнее время рост экспорта составил 5,3% пункта за первый квартал и стал ниже относительно роста ВВП. Это сигнал того, что сегодняшняя модель экономического роста, которая базируется на экспорте углеводородного сырья и сырьевых товаров, пришла к пределам своих возможностей. И, естественно, нуждается, ну, я бы так сказал, в своем капитальном ремонте.
Промышленное производство в России в январе-мае увеличилось на 7,4% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщил вице-премьер Александр Жуков. При этом большую часть этого роста, по его словам, обеспечила обрабатывающая промышленность, объем которой за 5 месяцев вырос почти на 12%.
Наша промышленность сохраняет набранные в начале года высокие темпы экономического роста. В мае этого года, по сравнению с маем прошлого, темп роста промышленного производства составил 6,7%. По сравнению с апрелем, промышленность переросла почти на 1%, 0,9%. Ну а всего за 5 месяцев в этом году индекс роста промышленного производства составил 7,4%. Для сравнения, за 5 месяцев прошлого года это было 4,8%.
Россия к 2025 году должна занять 3-е место в мире по производству гражданских и транспортных самолетов, увеличив свою долю на этом рынке с нынешнего 1% до 10-12%, заявил первый вице-премьер Сергей Иванов. Сегодня только крупнейшие в мире авиастроительные компании, европейская Airbus и американская Boeing, продают ежегодно примерно по 400 новых пассажирских и грузовых лайнеров каждая. Это в 20 раз больше, чем выпускают все российские авиационные заводы вместе взятые. Численность безработных в России в мае сократилась примерно на 1% по сравнению с апрелем до 5 миллионов 140 тысяч человек, сообщила Федеральная служба статистики. Уровень безработицы составил 6,9% экономически активного населения. Количество безработных в стране рассчитывается по методологии Международной организации труда. К ним относят людей, не имеющих работу, но активно ее ищущих и готовых приступить в ней в кратчайшие сроки. Вместе с тем, только каждый 3-й безработный в России официально зарегистрирован в службе занятости. Говорит руководитель Федеральной службы по труду и занятости Максим Топилин.
Российская Федерация, в отличие от всех цивилизованных стран, как раз и имеет своей особенностью, что существует очень серьезный разрыв между безработицей по методологии Международной организации труда и зарегистрированными безработными. Увеличение численности зарегистрированных безработных и снижение разрыва между общей и зарегистрированной безработицей – это очень нормальный процесс, и все должны воспринимать его не как какой-то рост зарегистрированной безработицы, надо поднимать какую-то панику или шумиху, что у нас там что-то на рынке труда происходит.
Федеральное агентство России по атомной энергии приступило к реализации программы строительства в стране новых атомных электростанций, начав возведение первого энергоблока Нововоронежской АЭС-2. По планам он должен быть запущен в эксплуатацию в 2012 году. По словам руководителя Федерального агентства по атомной энергии Сергея Кириенко, энергоблоки нового типа полностью соответствуют европейским требованиям безопасности.
Это проект, который по требованиям безопасности уже, собственно, это еще не четвертое поколение, но это то, что называется поколение 3+. Это повышенные нормы безопасности. Это срок эксплуатации в два раза больше. Если пятый блок Нововоронежской атомной станции, плановый срок эксплуатации 30 лет, то сегодня мы закладываем на 50-60 лет.
Компания «Российский алюминий», крупнейшая в мире в этом бизнесе, и французская государственная компания «Рева», ведущий производитель оборудования для атомной энергетики, создадут в Екатеринбурге совместное предприятие по производству электротехнического оборудования. Сообщается, что доля каждой из сторон в этом проекте составит 50%. В течение 5 лет совместное предприятие «Российского алюминия» и «Рева» планирует выпустить оборудование на сумму 500 миллионов долларов. Оно будет использоваться на существующих и строящихся алюминиевых заводах, принадлежащих российской компании. Bosch Siemens – совместное предприятие двух немецких электротехнических компаний и один из крупнейших в Европе производителей бытовой техники, открыл в Санкт-Петербурге завод по выпуску холодильников. Инвестиции в проект, ставший вторым производством концерна в России, составили 50 миллионов евро. Кроме того, компания Bosch Siemens начала в Санкт-Петербурге строительство еще одного завода по выпуску стиральных машин. Объем инвестиций в этот проект оценивается в 40 миллионов евро. Лидеры стран Европейского Союза одобрили введение европейской валюты на Кипре и Мальте с 1 января 2008 года. Принятие окончательного решения об этом ожидается 10 июля на встрече министров финансов стран ЕС. Сейчас в зону евро входят 13 стран, причем последней к ним присоединилась Словения с 1 января 2007 года.
Это была рубрика «Бизнес Week». Ее, как обычно, подготовил мой коллега Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень», продолжает ее постоянная рубрика «Исторический календарь». Мы рассказываем о знаменательных датах и событиях предстоящей недели.
«25 июня 1496 года». Микеланджело Буонаротти приехал в Рим по приглашению кардинала Риарио, потрясенного его скульптурой «Спящий Амур». Микеланджело исполнился 21 год, он был неизвестным скульптором. В Риме Микеланджело пробыл 4 года и создал свою знаменитую пьету для собора Святого Петра. Дева Мария сидит на камне, на коленях ее покоится безжизненное тело Иисуса, снятое с креста. В контракте на создание пьеты один из свидетелей, якобы Галли, обещал: произведение будет исполнено так, как ни один из живущих мастеров не может исполнить. Гипсовые слепки тела Иисуса были разосланы в различные школы и академии. Такой совершенной оказалась отделка деталей.
26 июня 1833 года близ Стамбула Россия и Турция подписали мирный Ункяр и Скелесийский договор. В случае войны Турция обязывалась закрыть Дарданеллы для прохода иностранных военных судов. По мнению историков, это был большой дипломатический успех России. Переговоры вел граф Алексей Орлов, вспоминавший: «Я придерживался с турками системы ласкать одной рукой, сжимая другую в кулак, и это привело меня к счастливому успеху». Договор стал еще одним шагом усиления позиции России на Востоке.
«27 июня 1869 года родилась известная анархистка Эмма Голдман, прославившаяся своими взглядами в Соединенных Штатах. Детство Эммы Голдман прошло в Кёнигсберге и Петербурге, откуда она уехала в Америку, где в возрасте 24 лет в первый раз попала за решетку. Голдман принимала участие в анархистском журнале, была близка к русским эмигрантам радикальных взглядов. При задержании она всякий раз протестовала, утверждая, что в ее сочинениях нет никакой крамолы и что идеи анархизма непонятны буржуазной Фемиде, а потому осуждаться правосудием не могут. После многочисленных судов Эмму Голдман в 1919 году депортировали в Советскую Россию, где она скоро разочаровалась в русской революции и 20-е и 30-е годы провела в кругу своих сторонников в Англии и Канаде.
28 июня 1963 года родился британский поп-певец Джордж Майкл.
Девятого июня 1945 года в Варшаве объявлено о создании Временного правительства национального единства, куда наряду с деятелями Просоветского польского комитета национального освобождения вошли также бывший глава эмигрантского правительства Станислав Миколайчик, прибывший из Лондона, и некоторые министры этого правительства. Созданию правительства предшествовала долгая дипломатическая борьба. Соединенные Штаты обвиняли Советский Союз в стремлении установить в Польше коммунистическую диктатуру. Через полтора года Блок во главе с Коммунистической Польской Рабочей Партией при поддержке СССР победил на выборах в Сейм. Миколайчик вынужден был бежать из страны.
30 июня 1755 года родился Поль де Баррас, один из активных деятелей Великофранцузской революции. Граф и офицер Баррас в 1792 году был избран в конвент и примкнул к бывшим в силе якобинцам. Затем, однако, он оказался среди главных участников переворота 9-го Термидора 1794 года, свергшего Максимилиана Робеспьера и других якобинских лидеров. Став центральным деятелем термидорианской контрреволюции, Баррас не давал пощады ни роялистам, ни якобинцам. Затем он стал одним из пяти так называемых «директоров» в республиканском правительстве директории. Воровство, взяточничество, афера с поставками в армию сделали имя Барраса символом разложения директории. С приходом к власти Наполеона политическая карьера де Барраса закончилась, несмотря на то, что именно он содействовал возвышению Бонапарта.
1 июля 23 года до нашей эры Октавиан, прозванный Августом, что по латыни означает «возвеличенный», официально получил власть народного трибуна в Риме. Трибуны следили за деятельностью сената и должностных лиц, чтобы ничто не предпринималось в ущерб интересам плебеев. Август нарушил закон, трибунами могли быть только плебеи, а он был из патрицианского рода Юлиев. Однако власть трибуна Август получал ежегодно в общей сложности 37 раз. Будучи правителем Рима, Август всю жизнь делал вид, что он только первый среди равных. Осторожный и рассудительный, этот правитель гордился тем, что при нем храм Януса Кверина был заперт 3 раза. Это означало, что Рим в его правление почти не воевал. Знаменитую фразу «Он принял Рим кирпичным, а оставляет мраморным» сказал об Августе историк Светоний.
Это был исторический календарь, редактор рубрики Леонид Гержой. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Микрофон Виктор Нехизин. Сейчас в Москве без 15 час. Напомню заголовки основных новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Финском заливе обнаружены обломки упавшего вертолета Балтийских авиалиний. Продолжаются поиски тела погибшего пилота. В Пекине в драке около ночного клуба погиб россиянин. Второй получил ранение. В Бурунди убит российский дипломат Владимир Решитко. Как сообщили местные власти, по его автомобилю был открыт огонь после того, как он не остановился по требованию военного патруля на блокпосту. На саммите ЕС в Брюсселе одобрен проект нового европейского договора. Польша сняла возражения против новой системы голосования в рамках ЕС. Через 15 минут слушайте краткую сводку, слушайте выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В английском местечке Эскот завершились ежегодные королевские скачки, одно из главных событий светского и спортивного сезона в Великобритании. За ходом скачек и за выходными шляпками дам наблюдала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Королевскому Эскоту почти 300 лет. Его скачки проходят под патронажем и в присутствии королевы Елизаветы II, которая не только страстная любительница скачек. У нее 25 лошадей, участвующих в заездах. Ежедневно Эскот посещают более 50 тысяч зрителей. Третий день Эскота, традиционно он продолжается 5 дней, известный как «Ladies Day», «Женский день», «Пик светского сезона». Ladies Day знаменит не только дамскими шляпами. В этот день разыгрывается главный и самый престижный приз Эскота – Золотой кубок. В этом году исполнилось 200 лет со времени учреждения этого кубка. Его призовой фонд составил около 300 тысяч фунтов, и борьба за него была особенно острой. В заезде на 2,5 мили участвовали лучшие скаковые лошади из разных стран. В драматичной борьбе, как и в прошлом году, победил жеребец по кличке Йейтс с жокеем Миком Кинейном. Йейтс стал 10-й лошадью за всю историю Эскота, которая дважды подряд выигрывала золотой кубок. Аристократизм королевского Эскота подчеркивается не только присутствием на нем королевской семьи, но и обязательными для мужчин в королевской ложе сюртуками и цилиндрами, и не менее обязательными шляпами для дам. Поэтому королевский Эскот справедливо называют фестивалем высокой моды и крупнейшим светским событием года. Корреспондент лондонской газеты «Evening Standard» Кристофер Пул пишет о скачках в Эскоте более 40 лет. По его мнению, это уникальный британский национальный институт. По своей сути, это неповторимое британское событие. Не думаю, что в другой стране может существовать что-либо подобное. Англичане просто с ума сходят по скачкам и получают от них огромное удовольствие. Это типично британское событие, которое невозможно представить нигде в мире. И хотя в Англии проводится много международных скачек, в Эскоте всегда существует свой особый аромат. Говорил комментатор королевских скачек в Эскоте Кристофер Пул. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Европейский Союз на этой неделе поставил точку в дискуссии о водке. Польша и североевропейские страны считали, что так имеют право называться только те крепкие напитки, которые сделаны из картофеля или зерна. Однако Европарламент решил по-другому. Водку можно изготавливать также из винограда, бананов или цитрусовых. Из пораженной этим решением Польши репортаж корреспондента «Радио Свобода» Алексея Диковицкого.
Несмотря на то, что по данным статистических исследований в течение последних 15 лет водка в Польше постепенно сдавала свои позиции, все больше поляков выбирали и выбирают пиво или вино, Выборово, Шопен или Собески до сих пор почетные гости на многих польских столах. И не только польских. Польские водки известны во всей Европе и во всем мире. И неважно, насколько рьяно, поляки отстаивают теорию о том, что это именно на берегах Вислы, а не Волги, впервые была придумана водка. Речь идет о качестве и многолетней борьбе за нелегкий рынок алкогольных напитков.
Она вытворена в нашей
Водка производится в нашей части Европы и производится традиционно не один десяток лет. Мы имеем право защищать наше определение водки, так как французы защищают свои сорта вин или шотландцы виски. Говорит депутат Европейского парламента от Польши Богуслав Соник. Несмотря на все старания создания коалиции с прибалтами, Польше не удалось отстоять свое определение водки. Крепкий алкогольный напиток, изготовленный из пшеницы, картофеля или свеклы. Вопрос не только в традиции, а и в том, что Польша, Скандинавия и прибалтийские страны Европейского Союза производят 64% водки, продаваемой в ЕС, а экспорт водки из этих стран составляет 83% от ее производства. То есть речь идет также и о крупных финансовых потерях, если водка будет называться продается все что угодно, и крепкий напиток из бананов будет стоить значительно дешевле, чем в Ибарово. Некоторые страны, которые добиваются расширения определения водки, делали это для того, чтобы иметь возможность протолкнуть свою продукцию на рынок Европейского Союза, но не под видом наливок, настоек или крепких ликеров, а именно с надписью «Водка». Эта надпись имеет большое значение для потребителей, поскольку каждый понимает, что водка – это водка в традиционном смысле, так что решение Европейского парламента вредит не только нам, как потребителям, в смысле нарушения хорошего вкуса, но и вредит экономическим интересам, говорит представитель одного из водочных заводов Миколай Новицкий. Депутаты Европейского парламента проголосовали за то, чтобы водкой мог называться крепкий алкогольный напиток, произведенный из любого сельскохозяйственного продукта. Заголосовали депутаты от Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии и Великобритании. Которые традиционными производителями водки вряд ли можно назвать. Почему же поляков не поддержали более активно, например, скандинавы, чьи водки известны во всем мире, а производители Финляндии или Абсолюта зарабатывают на экспорте этих напитков огромные деньги? По мнению экспертов, скандинавы просто-напросто не боятся конкуренции и одновременно понимают, что неравная схватка в Европарламенте победы бы им в вопросе водки не принесла, но навредила бы в других вопросах. Зерно, картофель и свекла – это традиционные продукты, из которых в Польше делают водку и которые выращивает значительная часть фермеров. Для нас это важно. Важно для сельского хозяйства, прежде всего, не для марок водки. У скандинавов же наоборот. Они имеют настолько сильную позицию на рынке, что не опасаются конкуренции. Я бы на месте польских производителей также не опасался. О чем разговор? Разве какая-то виноградная или банановая водка сравнится с нашей польской водкой? Нужно помнить, что водка – это напиток недешевый, и те, кто ее покупает, выбирают качество и вкус, знают, что покупают. Нечего бояться. Тем более, что трудно изменить то, что около 90% водки в нашем регионе производится именно из этих продуктов. Говорит представитель отдела продаж ликероводочного предприятия «Полмос», что в городе Сероть. Некоторые производители даже считают, что новое определение водки, как ни парадоксально, может помочь польской водке, поскольку в результате она будет выгодно отличаться от других. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Решением Европарламента о том, что считать водкой, был наверняка удивлен и наш следующий собеседник, следующий гость «Радио Свобода». Это Александр Никишин, директор Музея русской водки. Однако он выступит в рубрике «Моя неделя». Я напомню, что в этой рубрике мы даем слово известным людям, которые рассказывают о том, как у них лично прошла минувшая неделя. Итак, слово Александру Никишину, директору Музея русской водки.
Александр Викторович, чем вам запомнилась минувшая неделя?
На этой неделе отметил 60 лет мой товарищ Владимир Романов, бывший подводник, который служил в 68-м году на подводной лодке К-19 и много помогает вот ветеранам-подводникам. Сейчас он купил рубку К-19, на будущий год будет музей организован, связанный с этой легендарной лодкой. А в личном плане, в моем издательском, произошло событие очень такое, для меня, во всяком случае, существенное. Работая с материалами для будущей книжки, а книжка будет посвящена Булгакову и алкоголю в его творчестве, я для себя сделал несколько таких, может быть, не очень приятных открытий. Я, например, никогда не понимал, что случилось с Булгаковым, почему он заболел, да, в 39-м году. Что за напасть такая вдруг произошла, откуда такой кризис, надлом душевный. И когда вот, изучая его пьесы, увидел, что пьеса «Батум», которую запретили о Сталине, была написана в 39-м году, и, собственно, на нее Михаил Афанасьевич сделал ставку. Вот он надеялся, что с этой пьесы начнется его новая счастливая жизнь, с пьесы про Сталина. Хотя он сам в том же «Мастере Маргарите» говорит, никогда ничего не просите, сами придут и дадут. Но по большому счету мастер, да, наш великий писатель Булгаков, проявил, вот, на мой взгляд, такое малодушие. И вот эта пьеса, которую Сталин же и запретил, вот этот вот результат, да, когда и отказались ее ставить в театрах, произошел надлом у писателя, да, и после этого началась его болезнь, которая привела к смерти. И я вот рассуждаю о том, что же такое наш народ несчастный, думаю о предстоящих выборах и как бы вот в разрезе всей нашей истории, да, Булгаков и прочее, думаю, как же все-таки русский человек любит, когда имеющие власть люди обращают на него внимание, когда вот все хорошо и там премии дают и ордена, и награждают. И мне так стало что-то жалко и Булгакова, и наш народ. Я вот думаю, пытаемся творить кумиров. Как-то вот мы-то все время считали, что Булгаков, его не печатали, да, не ставили его пьесы, а вот не поставили эту пьесу «Батум» о Сталине. Вот это вот открытие для меня, оно такое литературное и человеческое, и экзистенциальное. Немножко потрясло, да, хотя вот книга предполагалась будет такая веселая, потому что у Булгакова с алкоголем очень такие отношения своеобразные, как и у Чехова, впрочем. там постоянно вот эти вот первые его там, ну, благословенные. Это не водка, это чистый спирт, моя королева. Помните, когда там бегемот угощает Маргариту после бала у сатаны? И вот этот вот такой грустный, минусовый, что называется, результат с этим событием, с этой пьесой, как-то меня чуть-чуть задел. Вот такая вот у меня неделя.
Ваш рассказ для меня связался тут же с одним из недавних событий, когда Александр Солженицын получил государственную премию из рук Владимира
Путина. Вот, кажется, все вот в одном ключе, вы понимаете? И Солженицын с Путиным, и Булгаков, который ждет телефонного разговора со Сталиным и пишет роман «Мастер и Маргарита», практически ведя с ним диалог. Как бы вот когда копаешься в внутреннем состоянии писателя, да, пытаешься понять, почему он писал то-то, то-то, то-то? Ведь писатель не пишет просто так, да, спонтанно. Это зреет внутри. И вот то, что он все время хотел со Сталиным о чем-то говорить, и Сталин не хотел с ним встречаться, практически вот роман «Мастер и Маргарита», на мой взгляд, это попытка диалога с ним. И вот то, что он там смело говорит «никогда ничего не проси», и при этом садится писать пьесу «Батум», где он прославляет Сталина, молодого, красивого революционера, вот в этом, конечно, и тут же Солженицын с его премией. И как ты начинаешь думать вот о России, о людях русских? Почему-то вот у нас все время вот это вот «как, кто будет у власти», да, там начинаются эти сумасшедшие обсуждения, какой придет президент.
Но это есть еще одни бессмертные строчки. Вот приедет барин, барин нас рассудит.
Барин нас рассудит, да.
Вот такие философичные размышления навеяла минувшая неделя на на Александра Никишина, директора Музея русской водки. Это была рубрика «Моя неделя». Ее подготовил мой коллега Алексей Кузнецов. Ну, а на этом я завершаю программу «Свобода в полдень». Ее подготовил и провел Виктор Нехизин, продюсер программы Наталья Хлоринская. А после выпуска новостей, то есть через несколько уже минут, в эфире «Радио Свобода» программа «Время за рулем». Сегодня ее проведут Евгений Назарец и Анатолий Гойлов. Тема выпуска «Автотуризм выходного дня». Что это такое и существует ли это в России, вот об этом и пойдет речь. Ну а я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пока израильские власти не смогут навести там порядок, мир эвакуации проводить невозможно.
Народной сетью педофилов руководил 28-летний житель города Бэкском.
Туристический автобус, который вез 48 пенсионеров, вылетел в кювет скоростной трассы.
Нацисты держали место проведения своего мероприятия в тайне.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.